американской справедливости, но за справедливость нужно, как бы, с одной стороны, бороться, а с другой стороны, нужно понимать, что все в этом мире происходит по плану Господа. И, естественно, когда одно государство нападает на другое государство, ну, как бы применяет насилие, то формируется не только карма людей, которые в этом участвуют, формируется карма самого государства. Поэтому сказано, что царь, он несет 25% за грехи и благочестие своих жителей. То есть 1/4 царь как бы несет ответственность. Почему? Потому что царь — это не один, это целая система, это целый менталитет, это целая страна, это целое как бы поколение, сознание. И сказать, что виноват во всем только царь, это неправильно. Вот. Виноваты также люди своим безразличием, своим, как бы, своими матами с краю и так далее и тому подобное. Поэтому жизнь — это лучшее, как говорится, лекарство и лучшее правило. И шокотерапия — это то, что лечит. Вот как, вчера у меня так болели ноги, мы уже там пошли вечером, что у нас было несколько дней работы. Вот, я даже не уверен был сегодня, что выйду на связь, потому что там я вчера поехал переночевать к нам туда на Лэнд. Думал, ну, слава богу, мы что-то там сделали. Рано утром позвонил Адите, сказал, все, во всех куполах упали экраны, там порвалась оболочка. Мы думали, все, уже пипец, труба. Но каким-то чудовым образом, пока мы ехали там, нашли решение проблем, вроде как все сделали, никто даже ничего не заметил. Поэтому есть такое выражение, все ужасно, все прекрасно. Вот. И это как бы такая волна, жизненная волна, но шокотерапия, она отрезвляет людей, потому что без шокотерапии, ну, как бы невозможно, невозможно быть в адекватке, потому что человек, он всегда пребывает под влиянием своей гордыни. А гордыня, она очень хорошо лечится шокотерапией, поэтому страдания, боль — это очень хороший индикатор. Не было бы индикации боли, то мы бы, ну, просто умирали бы гораздо раньше, потому что мы не могли бы понять, как протекает наша болезнь. Поэтому некоторые болезни, как цирроз печени, они протекают безбольно, и в этом есть как бы основная проблема. Или там диабет, а уже потом боль, как говорится, после Боржоми. Вот, поэтому боль — это очень хороший индикатор реальности, и поэтому нам нужно как бы понимать, что если нам как бы больно в какой-то момент нашей жизни, то эта боль — это для нашего блага. Да, конечно, иногда как бы есть уже фатальный, как бы, скажем так, загон, а иногда боль — это индикатор быстренько перезагрузиться, подчиниться и так далее. Поэтому от того, что сейчас будет происходить в России, естественный процесс, ну, как бы за те преступления, которые были совершены против наших братских соседей и так далее. И тут не нужно, ну, как бы особо расстраиваться, потому что многие люди радовались этому, они радовались там за Крым, они радовались там за то, за сё. Понятно, что у людей, ну, как бы определенные там исторические, культурные представления, но тем не менее, когда речь идет о справедливости, нужно сказать, что это определенный уровень сознания. Вот. Но еще больше уровень сознания – это милость и сострадание, способность любить и прощать. И этот уровень, как бы, на котором, ну, как вот можно кого-то простить, там, у тебя там кого-то убили, родных, близких, там, как можно простить? Если мы вернемся к Махабарате, в последний момент битвы Ашватама, он приходит к умирающему Дурьодане, и Дурьодана перед смертью благословляет его быть полководцем. Но поскольку Дурьодан лежит с переломанными как бы бедрами и с переломанным позвоночником, то Дурьодан должен вот-вот умереть. Интересный такой момент, как очень многие старые пожилые люди, когда у них вот этот хип, часть ног ломается, сустав, то они умирают. Оказывается, в наших костях находятся астидату, стволовые клетки, которые дают жизненную энергию. Как бы наши кости бедерные – это серьезная штука, это батарейки с энергией. Вот здесь у нас в костях, с точки зрения аюрведы, заложена жизненная сила. И поэтому Дурьодана умирает именно таким образом, что Бима, как и обещает, он ему переламывает ноги. Но интересный момент такой, что Юдхиштхир не до конца доволен этой ситуацией, потому что считает, что удар ниже пояса – это неблагородная штука. Но когда они сражаются на гадах, на палицах, то Бима бьет Дурьодану не по ногам, хотя он обещал переломать ноги за Друпади. Он бьет Дурьодану в корпус, но Дурьодана делает обманный движок, кувырок, и так получается, что Бима своей палицей ломает ноги Дурьодана, и Дурьодан падает, и Бима делает еще один удар, и все, Дурьодана уже с переломанными костями, истекая кровью, должен умереть. И перед этим такая интересная история. Гандария, мать Дурьодана, Гандар — это Кандагар, это Афганистан. Когда-то в свое время Бишма, дед Бишма, захватил ее царство и насильно, политически женил ее на... Так получилось, что Шакуни, ее брат, который отправился с ней во дворец, он помнил о том, что наше царство было захвачено Куру, и он хотел отомстить. И, естественно, как он хотел отомстить, он притворился, что он, лояльный, что вот теперь моя сестра царица. Но на самом деле у него были глубокие амбиции, он был демоном, и он подумал, лучший мой метод мести – это отомстить через детей. Да? То есть я отомщу вам, но через ваших детей. И он стал нащупывать, как любой хитрый, ушлый политик, слабые места. И он понял, что сыновья Гандари во главе с Дурьоданой очень тщеславные люди. Он стал с детства развивать их эго. И вот он, развивая эго гордыню, он нашел ключи, подобрал ключи к Дурьодане. Поэтому Дурьодана был очень гордым человеком, очень тщеславным человеком. И за счет своего тщеславия, гордости, он был фактически, можно сказать, ослеплен. Если его отец был физически слепым царем, то Дурьодана был ослеплен своей гордостью. А когда человек ослеплен гордостью, гордыней, он очень легко поддается на манипуляции. Поэтому обратите внимание, всех накручивают, какая-то честь, какая-то значимость. Все уроды просто какая честь, ты воюешь за бабки, убиваешь людей мирных. А там рассказывают про какую-то воинскую честь, про какую-то значимость. То есть, берут и начинают, какие-то псевдопонятия применять как себе, к бандитам. Никто не может сказать, мы просто подонки, убийцы, наемники. Нет, у нас честь, гордость, туда-сюда, мы такие вот. И все хорошее. Чтобы ослепить человека, нужно найти его слабое место, нужно его похвалить, эго, сказать, ты не просто убийца, ты офигенский ликвидатор, обнулитель, понимаешь, то есть он уже, поэтому очень важный язык, потому что всегда вот эти пропагандисты, пропагандоны, я бы сказал так, они находят вот эти вот слова, понимаете, то есть они не могут сказать, ты подонок, ублюдок и маньяк, они, нет, ты вот такой вот ликвидатор, ты санитар леса, то есть могут тебя назвать как угодно, ты такой уверовал, что ты санитар леса, и теперь ты уже окрыленный, действуешь. Поэтому это работает очень четко. Обратите внимание, как во времена Второй мировой войны немцы, это же люди, которые слушали Вагнера, Вагнер был прекрасным композитором, торжественная музыка, и они шли и работали в концлагерях и убивали людей пачками, причем их эго было настолько ослеплено вот этими вот псевдоидеями, что они жена, дочка, папа работает в концлагере, каким-нибудь офицером, каждый день туда привозят группу каких-нибудь славян, евреев, русских, их душат в газовых камерах, и папа идет, проверяет дневник дочки, сидит со своей женой, ужинает. Жена, конечно, не задает папе вопросы, чем он занимается. Дочка думает, у меня такой папа классный, он военный, а папа какой-нибудь палач в концлагере. И вот так устроен этот мир. То есть эго, ложное эго ослепляет человека, поэтому, чтобы подняться на уровень души и сознания, нужно превзойти уровень ложного эго. Да, как есть чувство, ум, разум. И вот когда разум человека ослеплен, и дело в том, что человеку очень трудно понять намерение. Есть такие прямые, тупые правдорубы, что думаю, то и говорю. Но на самом деле, настоящие демоны, они очень тонкие, они всегда действуют как твои благожелатели, а на самом деле у них в голове свои мотивации. То есть они могут тебе улыбаться, говорить, делать совершенно другие вещи. Поэтому Веды говорят, что существуют разные типы психологии людей. И только кшатрий, ну, и мудрец, он может понять как бы тонкую психологию. Потому что все всегда приходят к каким-то аборигенам, папуасам, там, о, мы пришли к вам с дружбой, с любовью и так далее, вот вам подарки, зеркальца, бусы, нам-то всего нужно несколько ваших рабов и так далее. Вот поэтому, когда мы смотрим на историю Махабхары, это очень интересный такой момент, что Дурьодана, он был очень тщеславным царем, и он совершил множество преступлений. И, естественно, его кормуха была такова, что он должен быть убит. И Бима пообещал, что я убью тебя на поле битвы, но я переломаю тебе ноги. Почему я переломаю эти ноги? Потому что в какой-то момент Дурьодана и Душасана решили опустить Друпади. Они решили прилюдно раздеть Друпади. Когда пандавы проиграли свое царство, свои сокровища, свое оружие в кости, то хитрый Шакуни сказал, ну, у вас же есть еще Друпади, почему вам не поставить ее на кон? Давайте так, Друпади, вы же очень просто. Вы ставите на кон Друпади, и вы выигрываете все царство. Но если уже проиграли, то проиграли, какая вам разница? Будет ваша жена рабыней. И Юдхиштхир, который был в полном отчаянии, в полном как ауте, он кивнул головой и согласился. И, естественно, Шакуни играл за Дурьодану. То есть Дурьодана очень хитро сказал, я сам играть не буду, мой дядя сыграет за меня. Ну, как бы, да, то есть свой прокси-представитель. Видите, как демоны действуют? Я сам ничего не делаю, я просто сижу. Но у Шакуни были заговоренные кости. И эти заговоренные кости были таковы, что они всегда ложились так, как ему нужно. Естественно, как бы это был лохотрон. Естественно, Юдхиштхира проиграл. И, естественно, радостный Душасана побежал, чтобы привести Друпади. Друпади в это время находилась в своих царских покоях. Она должна была совершить ритуальное омовение, одеть, так сказать, костюмы, косметику. Ну, как женщина, она должна выйти как бы в общество. Но Душасана ворвался в ее покое, сказал, ты теперь наша собственность, и мы типа, должны, как бы, ты теперь наша собственность. Друпади, он схватил за волосы и потащил Друпади за волосы, и притащил в зал собраний. Там сидели все старейшины, там сидел дед Бишма, Дрона, Крипа, все знатоки как бы дармы. И Друпади была шокирована, она увидела, что ее мужья сидят без доспехов, без царских корон, и она поняла, что они проиграли все кости. Она знала, что она предупреждала, что с этими демонами не имеете дела. Но из-за собственной как бы правильности пандавы сказали, мы не можем, нас наши родственники пригласили на вызов, нам бросили вызов, мы не можем отказаться от вызова. И Друпади поняла, что они все проиграли. Тогда Друпади задала тех, кто сидели в этом зале. Она сказала, вы старейшины, вы как бы наши родственники, вы отвечаете за дхарму. Скажите мне, что произошло? Все потупили глаза, и Дурьодана стал говорить, а что произошло? Тебя проиграли, ты была царицей, твои мужья проиграли оружие, богатство, царство, и теперь они проиграли тебя. И Друпади стала обращаться к Бишме, к Крипе, к Дроне. Она сказала, вы гуру, и вы как бы царейшина нашего рода. Скажите, положено ли так вести себя к шатриям? Разве вы не видите, что вы участвуете в глобальном обмане? И своим молчанием вы приводите Хастинапур к разрушению. И все опустили глаза, и никто не смог Друпади сказать. И Друпади тогда стала говорить, и все были настолько в шоке, потому что она была единственная женщина, которая говорила правду. Она сказала, смотрите, вы сделали из меня рабыню, на самом деле вы рабы. Вы сидите, живете в золотых тарелок этого демонического царя. И, конечно, Дритарашта был в шоке, потому что никто, все думали, что хихи, ха-ха, все так пройдет, прокатит. Мы тут здесь сейчас, мы тут просто, ну, как поглубимся немножко. Ну вот. Но когда Друпади стала говорить, Дурьодана настолько разозлился на нее, а он разозлился на Друпади по нескольким вещам. Несколько раз Друпади его по-русски говоря так подколола. И за то, что она его подколола несколько раз, кстати, злопамятный был чувак, он хотел ее опустить при всех. Он сказал, заткните этой тупой рабыне рот. Это раньше она была царицей, царица могла что-то говорить, а сейчас она просто наша рабыня, у нее вообще нет слов никаких. Заткните ее рот, разденьте ее догола и посадите ее ко мне на колени. Он дал такое как бы преступный приказ. И душался на его брат, а тут же начал это исполнять. Бима, он хотел вскочить и убить их всех, но Юдхиштхира остановил его. Юдхиштхира был слишком правильным пацаном, в этом была его проблема. Типа, и тогда, когда Кунти, Друпади увидела, что даже мои собственные мужья не могут меня защитить, они сидят как бы связанные веревкам своих как бы обязательств, теперь они рабы, теперь у них нет слова, они были царями, теперь они проиграли свое царство, проиграли себя, теперь они должны следовать как бы принципам. И что она могла сделать? Она могла сделать только одну вещь, она могла думать о Кришне. И Кришна в этот момент появился. И когда ее стали пытаться раздеть, опустить и унизить, а для женщины, как вы понимаете, да, для царицы, раздеть царицу, посадить на колени. И в этот момент Кришна проявился и дал ей свое благословение так, что увеличил ее сари. И как бы они пытались с нее снять сари казалось бесконечным. Да, казалось, что появилась как бы в киртане, подняв руки вверх, полностью плявшись Кришне. И в этот момент ее сари не было начала и конца, и Кришна однажды, когда она была маленькой девочкой, пришел к ней домой и случайно порезал палец. И она тут же оторвала от своего дорогого нового сари кусок ткани и замотала Кришне палец. И Кришна сказал: «Ты, великая душа, ты ради любви ко мне дала мне кусочек своей одежды. Это новая одежда для девочки, новое сари, новое платье, очень ценно. Но ты, не задумываясь, оторвала кусок от себя, как говорится, и замотала мой палец, а теперь я твой должник». Удивительно, что Господь, Он за бесконечно малое может ответить чем-то бесконечно великим. Как только Друпади начала повторять имена Кришны, она говорила: «О Говинда, о Кришна, о…» И в конечном итоге она сказала слово «Гопиджана Валабха». И как только она произнесла слово «Гопиджана Валабха», Кришна тут же появился. Поэтому Писание говорят, как только джива предается своему возлюбленному Господу, Господь тут же, мгновенно, Он не может остановиться, Он не может, Он проявлен в сердце каждого, но как только его чистый, преданный взывает к Нему о помощи, Он тут же является Ему. И Кришна совершил чудо. И это было настолько удивительное чудо, что все старейшины почувствовали себя полным говном. Потому что все, кто сидели на этой Курусабхе, молчали, боялись сказать слово, боялись выступить. Хотя все, что им нужно было сказать, это пипец, это несправедливо, это полная херня то, что происходит. Как так? Своих собственных родственников мы обыгрываем в кости, мы лишили их всего, и мы сидим и смотрим здесь, мы должны улыбаться, как происходит это хитрое, подлое издевательство над нашими родственниками. Но все молчали. И тогда Бима встал и сказал: «Я клянусь, что все, кто участвует в этом, я ломаю тебе душа на твои колени, на которые ты хотел посадить Друпади. А тебе, Дурьодхана, а тебе, Душасана, я разорву твою грудь и выпью твою кровь». И тут слепой Дхритарашта испугался, и он сказал: нет, это была шутка, никто и не планировал вас лишать никакого царства. Вы что, это игра, вы не понимаете, что в игре есть хитрый Дурьодхана, стал ругать, слепой царь Дхритарашта стал ругать своего сына Душасану: «То вы устроили себе какой-то бардак, я своей царской властью отменяю все это, вы моей милостью обретаете все свои владения, все свои оружие обратно, Друпади больше не рабыня, спокойно, мы же родственники, мы любим друг друга, бла-бла-бла-бла-бла-бла». Ну, было уже поздно, очень сложно. Вот, пандавы забрали свои доспехи, оружие, отправились. И всем было понятно, что это война неизбежная, это просто вопрос времени. Поэтому то, что происходит сейчас, это тоже неизбежно, это просто вопрос времени. Некоторые люди называют Авадута Махараджа конспирологом. Там, ну, причем не некоторые люди, а ну, как бы против меня была целая, когда я говорил, что ковид – это разводка, обман, что все это, ну вот, что будет война и будет так далее. Некоторые люди говорили, что Авадут Махарадж сумасшедший, он безумец, это вообще не Хари Кришна. Но я сказал, ребят, посмотрите на Священное Писание, посмотрите на Махабхарату, посмотрите на Рамаяну. Кто является там, причиной того, что выгнали там Рамачандру из дома? Кто является причиной войны и распада Великой Империи, Великой Цивилизации? Посмотрите на людей. Кто-то может сказать, за всем стоит Кришна. Ну, конечно, за всем стоит Кришна. Но как бы источник, инструмент – это конкретные люди, которые каждый отвечает за свои поступки. Понимаете, да? Это не какой-то там мнимый Кришна во всем виноват, как был такой очень известный Брахман Утарака, который обвинил и проклял Кришну. И он очень интересный персонаж, потому что он был крайне честным человеком, который обрек свои совершенства в результате гуру-бхакти. Он искренне служил своему гуру. Даже ради гуру в какой-то момент несколько раз пытался пожертвовать своей жизнью. Там его учитель послал его за серьгами, которые украли ракшасам. И эти ракша, этот как бы ракшас, он, короче, был людоедом. И, в общем-то, удивленный честности Утараки, он ему просто посоветовал, он сказал, слушай, чувак, через какой-то момент я превращусь в ракшаса и тебя съем, поэтому лучше ты вали отсюда. То есть, когда он увидел, что Утарака, вообще не Утарака, а Уданка, что Уданка крайне честный человек, который исполняет служение своему гуру, то он пожалел его и сказал, слушай, чувак, ну как бы, если бы ты не был таким искренним мудрецом, брахмачари, слугой своего гуру, я бы тебя съел. Но я просто в данный момент тебе, как честному парню, даю совет. Бери свои серьги и вали как можно быстрее, потому что через несколько часов я стану ракшасом и не смогу себя контролировать. И так или иначе, этот мудрец Уданака, он был на поле битвы Курукшетры, он увидел Кришну и сказал, Кришна, я хочу тебя проклять. Кришна объясняет, почему ты хочешь меня проклять? Ты же знаешь, кто я такой. Он сказал, да, я знаю. Кто ты такой, я знаю, что ты вот убитых людей. Это же все произошло здесь, потому что ты часть этой Махабхараты. Кришна сказал, братан, ты разве не читал Бхагавад-гиту, что я не участвую в решениях живых существ? Да, я как бы как свидетель, да, одним я дал армию, другим я дал себя. Ну вот. Я как бы даже не поднял в руки оружие, не взял в руки оружие. Я просто даю вам, людям, возможность самореализации. И неужели ты не понимаешь, что каждый герой, который пришел на это поле боя, он сделал свой осознанный выбор. Кто-то сделал это под влиянием чувства эго, а кто-то сделал это под влиянием чувства долга. И поэтому каждый из этих героев, который погиб, обрел то, ради чего он стремился. Но Брахма сказал, ну ты же Бог, а Бог может все изменить. Но Кришна сказал, да, я могу все изменить, но я не могу лишать живые существа свободы. Свобода – это самое главное, как объясняет Шрила Шрила к любви. Поэтому если я лишу свободного выбора, тогда это будет негармонично. Единственное, кого я могу лишить свободы, это полностью предавшуюся душу, которая отдает эту свободу мне. Тогда да, тогда я сажусь за его колесницу и становлюсь его колесничим. Но для этого необходимо предание, для этого некий договор с Богом. Помните, как евреи пытались подписать договор с Богом? Ну вот. Но договор на самом деле один. Если душа предается мне, я предаюсь этой душе. И Брахман Уданка, хотя он был в высшей степени прозревшим мудрецом, значит, он не увиделся с Кришной, он не смог принять этот факт. Ему хотелось, чтобы как бы Кришна изменил все. Но Кришна стоит, у него свой план, свое видение. Так или иначе, он сказал, да, Кришна, я проклинаю тебя. И Кришна сказал, хорошо. Я воспользуюсь твоим проклятием, потому что проклятие брахмана, мудреца – это всегда благословение. И я воспользуюсь твоими. Ну, единственное, что ты потеряешь ту духовную силу, которую ты накопил, в силу того, что ты совершишь это действие. Так или иначе, конечно, даже предупредил этого брахмана, что, братан, ты как бы можешь сохранить свое духовное знание, понимание и принять истинную реальность, либо ты утратишь какую-то часть своего знания, и то, что ты накапливал в результате своих аскез и гуру-бхакти, будет утрачено тобой. Поэтому не следует думать, что вечное не может быть утрачено. Вечное может быть утрачено, хотя оно и есть вечное, как бы сказано в данном. Есть такое понятие, как вайшнавабных. Мы можем тратить какие-то свои наработки. И это очень важно, это очень опасная ситуация. Так или иначе, в результате всего Дурьодан тоже получил свои как бы карму, реакции. Да? Он имел некие ситхи. Дурьодан был царем Навадакавачи из Нижних миров. И он... Навадакавачи — это как Валхала, это, скажем так, какие-то души, которые обретают какие-то кибертела, даже ну, непонятно, что это такое, это некие киберги, да, как бы духи, которые вселяются в некие киберги, дух, призрак в доспехах. И Дурьодан от одного из мудрецов получил Санджавани мантру. Если помните, такой, из Game of Thrones, армия мертвецов, где короли ночи шли, да, они могли воскрешать мертвецов, то, естественно, все эти идеи, взятые там из Махабхараты, все авторы как бы, этих книг, естественно, они брали эти идеи из разных древних писаний. И Санджавани мантра, она позволяет оживить мертвых и, ну, скажем так, создать зомби-армию. Поэтому Кришна в последний момент Махабхараты сказал: да, мы победили почти всех, но надо убить Дурьодана. Если мы не убьем Дурьодана, главное зло, то у Дурьодана есть ситхи, у него есть мантра, Санджавани мантра, которая может оживлять мертвых. Сейчас он спрятался под водой, и как бы есть такая, как я говорил, в мистической йоге, кумбака джаладхара называется, когда йог, он практикует задержку дыхания под водой, и только при этой задержке в сушумне он может повторять эту мантру. Я сказал, сейчас он делает джаладхару под водой, он задержал дыхание, повторяет эту мантру. Как только парисчарана этой мантры будет исполнена, повторите ее там 100 тысяч раз. Эта мантра начнет работать. И тогда он этой мантрой воскресит всех погибших солдат, и с этой армией зомби нападет на нас опять. Вот очень такой интересный момент. И фактически, можно сказать, Дурьодана почти что к этому пришел, но Бима появился там на берегу озера и выманил его из воды. Он сказал: давай, давай, иди сюда, что ты спрятался от меня. И Дурьодана, как бы, опять же, своего гнева, тщеславия, потому что он ненавидел Биму, он выпрыгнул из воды, и началась битва. И когда его мать Гандария сказала ему перед битвой: сынок, я ослепила себе, я делала повязку на глаза, потому что мой муж был слепой, и я сказал, что жена не должна быть умнее, чем муж. Опять же, интересная такая, да, ведическая фишка. Да. Жена может быть умнее, чем муж, но не должна себя вести. И поэтому я ослепила себя, я одела на глаза повязку, чтобы, ну, как бы мой муж не думал, что он как бы недостаточен по сравнению со мной. И вот всю жизнь я копил эти ситхи. Сейчас у меня есть такая возможность, на кого бы я ни посмотрела, после того, как сниму повязку первый раз, приди ко мне голым, и я сниму повязку и дам тебе эту неуязвимость. И так получилось, что пандавы, они как бы, ну, как бы война войной, обед по расписаниям, что принцип был какой: мы воюем днем, а вечером как бы они могли приходить друг к другу даже в гости. И Кришна сделал так, что Дурьодана, который шел раздетый к матери, наткнулся на Кришну. И Кришна сказал ему: ты куда идешь, друг Дурьодана, голый? Он сказал: ну, я иду к своей матери. Ну, что ты со своей как бы хозяйством, ты уже взрослый дядька. Уже одно дело ребенок, это понятно, а другое дело... Ты взрослый мужчина, прикрой хотя бы свой этот самый срам. И он показал вот банановые листья благоприятные. И Дурьёдна по глупости сделал повязку из банановых листьев, которые закрывали его как бы пах и колени. Ну, когда повязку посмотрел, она сказала: «О, сынок, я же тебя просила, приходи ко мне без одежды. Теперь вот эти пах и твои колени остались незащищенными». Поэтому, чтобы Бхима переломал как бы ноги Дурьёдане, Кришна сделал так, что применил некую хитрость. И поэтому, когда Юдхиштхир был очень недоволен, зная об этом, что Дурьёдана был убит таким образом, во время кувырка, во время прыжка, он получил палец и по коленям, были его бедренные кости сломанные, Юдхиштхир немножко был недоволен. Но Кришна ему сказал: «Юдхиштхир, а почему ты недоволен этим? Ведь Бхима убил Дурьёдану на военном поединке один на один. Мы все стояли здесь, смотрели. Даже Баларама был здесь, который появился, откуда ни возьмись. Честный, он прыгнул вверх, сделая как бы некий флип. И в это время Юдхиштхир, прошу прощения, Бхима делал удар, который соответствует как бы всем правилам поединка. Но Юдхиштхир сам был недоволен. Он сказал: все равно нас могут за это обвинить, все равно в этом как бы может быть некая к нам претензия. Но Кришна ему сказал: Юдхиштхир, а ты понимаешь вообще, что когда ты имеешь дело с демонами или с обществом, всегда будут претензии. Всегда кто-то будет тобой недоволен. Но Юдхиштхир был дхармараджем, он пытался быть идеальным человеком, идеальным лидером, и поэтому он пытался идеальным образом следовать правилам закона, идеалистам. Нельзя его в этом обвинять, но нужно понимать вещь, что так или иначе он таким образом имел такой характер. Но Кришна ему объяснил: знаешь что, как бы ты живешь в мире подонков, ты должен понять такую вещь, что ты с демонами не сможешь действовать по своим идеальным законам, потому что демоны будут с тобой действовать без всяких законов. Они не будут не смотреть ни на какие законы. И в этом как бы есть некое понимание этого мира, что в этом мире у демонов нет никаких законов. У них есть только одно выражение: победители не судят. Но так или иначе, после того, как Дурьёдана был побежден, он благословил Ашватаму. И Ашватама должен был стать следующим главнокомандующим, продолжить дело. Но тогда Ашватама решил напасть ночью на лагерь пандавов. И он был очень зол за то, что пандавы убили его отца, своего гуру Дрону. Договор был такой, что вы не трогайте Дрону, я не буду с вами воевать в полную силу. Как бы мы с детства все росли, а мой отец ваш гуру. Но Дрона был олицетворением Брихаспати. И в какой-то момент на поле битвы он понял, что он услышал божественный голос, и сказано, что твоя роль в сокращении населения закончена. Ты должен вернуться в высший мир. И он принял самадхи, но так оказалось, что в его тело, уже когда он оставил, попали стрелы Арджуны. На самом деле Арджуна не убивал своего гуру, но так получилось, что Кришна так устроил, что все подумали, что Дрона убит Арджуной. И тогда Ашватама разгневался и сказал: раз вы гуру убийцы, раз вы убили моего отца и своего гуру, теперь я буду мстить вам по полной программе. Поэтому частичным олицетворением Господа Шивы он создал с помощью мантры огромного шиваитского демона и напал на спящий лагерь пандавов, а фактически убил огромное количество героев, которые оставались как бы победителями битвы. Они, многие из них пали. Так он убил 5 сыновей Друпади, 5 пандавов. И когда Кришна с Арджуной под утро вернулись в лагерь и увидели, что лагерь разбомблен, огромное количество великих героев пало, ночью Ашватама их всех поубивал, и он убил детей, то, естественно, Друпади была в полном ахтунге. И Арджуна пообещал, он сказал, что не пройдет и кремации, так сказать, вечерней наших детей, как ты будешь совершать свое ритуальное омовение, стоя на голове, отрубленной голове Ашватамы. и вместе с Кришной они бросились в погоню Ашватамы, но в какой-то момент, что ему не уйти от суперскоростной колесницы Арджуны, он остановил свою колесницу, вошел в реку, набрал воды и стал читать мантру для Брахмастры. Как вы понимаете, для этого нужно сделать тяжелую воду. Тяжелая вода – то, что используется в атомном оружии. Там нужно на одну молекулу меньше. Это делается с помощью звуковых вибраций и так далее. И для тех, кто понимает, Брахмастра – это часть Гаятри мантры, которую мы повторяем. Чтобы вы понимали, что там дают. Там просто изменены определенные слоги. И вот он стал медитировать. Но он знал, что он не может остановить эту Брахмастру. Он не сможет ее остановить. И тогда Кришна сказал Юдхиштхире, прошу прощения, Арджуне, что Арджуна, он вот здесь, видишь, он стоит в воде, он делает Брахмастру, он сейчас уничтожит мир. Ты можешь уничтожить его Брахмастру, только твои Брахмастры, потому что он сам ее не сможет остановить. И Кришна тут же сказал Арджуне, что делать? Арджуна также вошел в воду и стал повторять свою мантру. И, кстати, такой, в фильме, конечно, это были бы супер спецэффекты, как два человека, погруженные в медитацию, вокруг них образовывается огненная ядерная энергия, потом две эти брахмастры сталкиваются в космосе и содрогают космос. Но поскольку они как бы нейтрализуют друг друга, в конечном итоге, поскольку брахмастры – это ядерное оружие направленной деятельности, они нейтрализуются, и мир спасен. И после этого Арджуна настигает Ашватаму и связывает его веревкой варуны, привозит его в лагерь, бросает к ногам Друпади и говорит: вот убийца твоих детей. Командой казни. Но Друпади вдруг проявляет огромное сострадание, милосердие и говорит: какую пользу нам принесет убийство сыновей Брамана, нашего учителя, что мы вернем своих утраченных детей, убив его, казнив, или он вернет своего отца. И она начинает говорить о любви и сострадании. И вот высшая часть Махабхараты, где проявляется ее природа любви, сострадания и прощения. Как сказал Ганди, если глаз за глаз, то все останутся слепыми. И он так остановил войну между мусульманами, пакистанами, в Индии. Он сказал, кто-то должен простить. И высший человек, тот, кто прощает. Прощение – высший принцип. Да, справедливость – это классно, это круто, но прощение. Прощение – это высочайший принцип. И так Ашватама был прощен, и сейчас Ашватама живет в Гималаях, он страдает, но сказано, что когда он страдает определенное время и карму за свои убийства, он станет следующим Явасвата Ману. Ману – прародитель человечества. Ману – тот, кто дает законы человечества. То есть великий убийца Ашватама, который частичная инкарнация Господа Шивы, который участвовал в этой лиле Господа Кришны, который сейчас живет в Гималаях и испытывает невероятные страдания от своих преступлений, кстати, не может умереть, он бессмертный, он станет следующим Ману, прародителем человечества, когда очистится. Поэтому о чем это говорит? Это говорит, что в этом мире все трансформируется, и все трансформируются. Святые становятся грешниками, грешники становятся святыми. Поэтому страдания, они в этом мире также обладают великой ценностью. И иногда нужно понимать, что именно благодаря страданиям человек трансформируется. Иначе мир бы материи был бы Диснейлендом. Вот, друзья, поэтому что я могу сказать? Что сейчас произойдет, мы не знаем политически. Мы все слышали, Вагнер движется на Москву, туда-сюда. Нет, Вагнер уже остановился, он уже едет обратно, в поля. Вот. Все хорошо, деньги будут, сало будет. Так или иначе, то, что вы видите сейчас, это братоубийственная война. И рано или поздно она закончится. И многие поколения будут ее помнить. Я рассказал однажды Кирти, как я в детстве со своими родителями приехал на пароходе на остров Ваалам. Это остров Ваалам, там был такой монастырь, музей. И это был советский период, не помню сейчас сколько. Но я вот до сих пор помню, как я убил огромное количество безногих, безруких людей на каталках. Это были уже пожилые люди. И оказалось, все это были ветераны войны, они просили милостыню, сигареты у туристов. И это были люди там, с отрубленными ногами, руками, инвалиды. И что сделал как бы сталинский Советский Союз? Всех этих инвалидов после войны, а их было огромное количество, они все нищенствовали, бродяжные, ну понятно, там, пьянствовали, воровали. Вот, их всех собрали и отправили, как называем, на 101 километр. Поэтому вот на этом Вааламе, в монастыре, на этом острове был такой госпиталь этих инвалидов. Когда туда приезжали туристы, эти инвалиды приходили просить милости им туда. Это были люди, которые сражались за Родину. Но Родина как бы отнеслась к ним, как вы понимаете, с большой любовью, собрав их в кучу и сделав из них как бы таких полуживотных, полулюдей, да, где им дали возможность в нищете, без любви, без заботы доживать этот мир. И это очень сильно сыграло мое сердце в детстве, я помню это. Я заплакал тогда, увидев этих людей. Я даже до конца не понимал, что многих они были на пиджаках, медали, ордена. Ну, потому что они стояли и просили милостыню фактически. Перед тобой стоит человек без ног, знаете, как на такой тележке с шариками-подшипниками, такой типа скейтборда. И это было очень шокирующе для меня. Позже, ну, как, когда сознание пробудилось, я помнил глаза этих людей, которые давали кто-то сигареты, их угощал, они курили эти сигареты болгарские, но там ничего не было. Ну, вот, я подумал, какая ужасная несправедливость в этом мире. Даже те люди, которые защищали Родину, как к ним отнеслись? А что же говорить о преступниках, о людях, которые пришли убивать братьев и сестер? И карма – это ужасная вещь, которая вернется, и только через страдания какое-то сознание, трансформация произойдет. Поэтому не стоит радоваться, мы все получим эту карму, все россияне будут нести на себе часть этого греха. Но есть только одна радостная новость. Нама Санкиртана Ясия Сарба Папа Пранашана. Только Санкиртана и прощение, любовь может привести все в гармонию. Поэтому мы видим, что в нашем духовном братстве преданные, которые украинские преданные, они там не выставляют нам какие-то там счета и как бы претензии. Это произойдет позже. И это будет выставлено не нам, это будет выставлено всей России. Но любовь, прощение, милость, сострадание вайшнавов – это все самое высшее. И поэтому мы должны помнить об этом, что, как сказал Гуру Махарадж, милость выше, чем справедливость. Поэтому мы всегда рассчитываем только на милость Господа и хотим предаться Господу. Помните, да, Кунти, тут же Господь пришел ей навстречу. Поэтому как только душа предается Господу, то Господь тут же приходит навстречу душе. Поэтому все, что нам нужно делать, слушать эту историю, культивировать бхакти, любовь, надежду, милость. Да. Наша война гораздо более глубокая. Это война с нашими чувствами, страстями. Это не внешняя война. Мы не ищем внешних врагов. Мы знаем, что самый главный враг внутри нас – это мы сами. Поэтому, друзья, спасибо за возможность с вами говорить. Вы еще раз дали надежду. У меня получилось вырваться. У нас было с Анисе прекрасное утро. Анисе, расскажи про надежду.
Ну, в общем, так получилось, что я здесь остался на ночь. Вот, и мероприятие у нас начинается в 10 утра. В 6:45 я зашел в наши купола, и все во всех куполах лежали экраны. У нас отключили электричество ночью. Вот, а так как у нас нельзя использовать камеру видеонаблюдения, поэтому мы не, ну, я лично не знал, обычно я всегда проверяю. Вот, а так получилось, что за последние полгода у нас вообще никаких проблем не было с электричеством. А именно в этот раз у нас, в общем, все отключилось. И в 6:45 я начал запускать дуйки, а в 7 утра уже пришел клиент сюда. Вот, но так получилось, что он полтора часа был на аутдоре, на площадке и не заходил в купола, вообще не заходил. То есть он не даже заметил. Не знал. Да. У нас уже была паника, мы уже пытались в субботу утром заказать сизерлиф, чтобы достать там скалолаза уже нашли. Вот, в общем, били по всем фронтам. Вот, и в итоге, короче, чудом все это починилось, вот, и клиент доволен. остался.
С утра, а еще, кстати, все это перемешано, там Леон Вагнер двигается на Москву, подводная лодка утонула, вот. Мы так и проводим мероприятия, так и не получили ни одного официального разрешения ни от полиции, ни от пожарников, ни от города. Вот. Но полиция сказала, у нас там где-то забастовка, вообще нам до вас нет внимания, нет времени, мы к вам не приедем. Ну вот, а пожарники приезжают, смотрят, вроде мероприятие идет, знают, что они нам ничего не... Ну, они ничего не хотят подписывать нам, никаких разрешений. Ну вот, поэтому мы таком как бы в пространстве между кармой, да, то есть вот как бы вроде бы нас нет, а вроде бы как есть. Нас никто не замечает, а мы проводим мероприятия. Ну, не знаю, может, это последнее мероприятие на Виздоме. Ну вот. Ну, в общем, такие дела. Так что, ребята, видите, как бы по милости Господа, мы вчера тоже заказали Виджай Роману молебен, помолись там за нас. Ну вот. Поэтому, ну вот сейчас такие дела. Поэтому, ребята, двигаемся вперед. Любовь, вера, сострадание. Махабхарата есть, Веда Бук, советую всем послушать. Это потрясающая книга. Она здесь в аудиоформате, там и Гарга Самхита, это наш замечательный преданный из Крыма делает. Вот. Поэтому у нас сейчас, ну, и замечательных тоже Бхактивинода Такура озвучивает, вот, бхакты. Поэтому мы потихоньку работаем, потихоньку делаем контент, потихоньку как бы бьем в бубны. Не знаю, может, завтра в Москве у нас не будет программы, потому что я попросил ребят все-таки, у нас кисельные, там это в зону боевых действий предполагаемая. Я попросил все-таки там это самое, ребят откатить в Калугу, вот, может быть, там на денек-другой, ну, посмотрим, ну, вот, так или иначе. Ну, вот такие дела, так что будем помнить, что только по милости Господа можно прорваться через оборону Майи. Хорея, конечно, все хорошо. Ну, что там у тебя?